это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания откроет церковный историк, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков. Свои сегодняшние размышления он назвал так: «Святой мученик, страстотерпец государь Николай II, Иов XX века». Ну а в заключительной третьей этого часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «На алтарь Отечества». Кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова сегодня расскажет нам о картине Ильи Ефимовича Репина «Царевна Софья». Нашего микрофона церковный историк, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков. Сегодняшние размышления он назвал «Святой мученик, страстотерпец государь Николай II, Иов XX века».
Прошло 100 лет, и вот сегодня мы, вспоминая об этом страшном злодеянии, с которой начинается русская Голгофа XX века, так как в свое время преподобный Анатолий Потапов, это один из старцев Оптиной пустыни, когда к нему обращается князь Живахов и просит его принять его в братию, он говорит ему: иди и спасай царя. Судьба царя – судьба России. Не дай Бог заплачет царь, с ним заплачет и вся Россия. И вот мы видим, что действительно судьба России казалась неотделимой от судьбы последнего русского императора, святого царя, страстотерпца Николая II и его семьи. Он родился 19 мая, по нынешнему стилю, в день Иова Многострадального, в 1868 году в Царском селе. И это был день, вот, в который Церковь Православная отмечает день памяти Иова Многострадального, того ветхозаветного праведника, который жил очень давно, который был историческим лицом, а не просто каким-то собирателем, который был действительно Божий праведник и жил по правде Божией, которая была большая семья, много детей, который был богат, который очень почитаем был, его любили, почитали, уважали. Но вот однажды дьявол начал клеветать на Иова. Он стал завидовать Богу, что у Господа есть такой праведник на земле. Эта клевета привела к тому, что Господь посылает испытание Иова, чтобы показать, что праведник Иов, а Господь знает, что он будет до конца верным Богу, и что праведник верой жив будет, а не материальным благосостоянием или внешним уважением людей. И он дает возможность дьяволу сделать так, что у него, во-первых, дети погибают, он становится нищим. Более того, его разбивает проказа. То есть самое худшее, вообще прокаженных даже в города не пускали. С ними не жили вместе тогда. Никто не лечил. Они были особо несчастными людьми, страдальцами. И вот, ко всему прочему, еще и друзья начинают приходить и обличать его. Они говорят: ну раз тебя постигли такие несчастье, значит, ты виноват, значит, ты грешник, значит, тебя наказывает Бог за дела, ты просто тайный грех, ты вот не хочешь покаяться, покайся, они ему говорят. А Иов говорит о том, что он не согрешал перед Богом, ему не в чем каяться. И даже жена говорит ему: похули имя Божье и умри, потому что невозможно. Он говорит: что ты говоришь, безумная женщина? Господь дал, и Господь взял, и светится имя Божье. Мы должны любить Бога не только, когда нам Господь дает хорошее, но и когда посылает нам испытания. оказывается, праведник оказался непоколебим. Его вера была настолько великой, что он был тверд и не склонился ни на соблазны жены, друзей или на несчастье, которые могли, конечно, привести его в разность. Но он остался непоколебим. И вот ведь прообраз Иова – это прообраз Христа, будущих страданий Господа. И вообще это есть некая тайна страдальчества вообще на земле. Но затем, когда Иов просит у Бога суда, чтобы Господь судил его, за что? И вообще почему и как? Господь видит это, и дьявол был посрамлен. Праведник, созданный по образу и подобию Божию, человек, оказывается сильнее всех материальных испытаний, искушений. Иов был вознагражден. Воздаяние пришло к нему тут же на земле. Да, он жил очень долго, дни его были насыщены, у него было снова много детей, все его любили, проказа исчезла. В общем, он был счастлив, насколько это может быть счастлив, наверное, праведник на земле. Ну вот теперь, что же касается нашего государя Николая II, последнего русского императора. Вот он родился в день Иова Многострадального. И надо сказать, что действительно его судьба во многом похожа, схожа с судьбой Иова Многострадального. Только, конечно, она происходит в 20 веке. Он действительно становится русским многострадальным Иовом 20 века. Хочется вспомнить, что в момент венчания в Москве на царство, вот эта ходынка, это вот несчастье, которое действительно сразу же наступило, да, вот первое. Затем вспомним 9 января 1905 года, да, вот это вот спровоцированное революционерами столкновение между царскими войсками и народом. И в результате появляется клевета, о нем начинают говорить как Николай Кровавый. Это я сомненная клевета, государь здесь вообще был ни при чем. Наконец, неудачная война с Японией, мы знаем, да, волнение, смута, неудавшаяся, слава богу, революция практически. Ну и, наконец, война 1914 года, которая вначале так замечательно начиналась. Ведь вот вспомним, что на Дворцовую площадь приходят толпы людей с иконами, с хоругвиями, становится на колени государь, и императрица выходит на балкон Зимнего дворца, это встреча народа и царя. И все поют «Боже, царя храни», они благодарят за то, что государь защитил сербов. Но затем мы видим, что народ меняется в результате неудач военных. Начинается заговор. Мы видим заговорщиков даже среди, в общем-то, близкого окружения государя. Это военные, это даже великие князья, которые такую княжескую фронду против государя и против императрицы. И мы видим, что от государя отступают все. Начинается одиночество. И, наконец, арест императора, требование отречения и последующий арест и заключение его уже. В царском селе вначале под домашний арест. С издевательствами, с оскорблениями, которые государь переносит смиренно и терпеливо. И вот надо сказать, что ведь он по этому поводу говорил предварительно уже. Он говорил, что у меня не будет успехов. Я родился в день Иова Многострадального. Он понимал свое призвание, свою судьбу, что вот она связана как-то вот именно с этим, с вот судьбой Иова Многострадального. Вот что он говорил. Я имею больше, чем предчувствие, но полную уверенность, что я предопределен к ужасным испытаниям и не получу награды здесь, на земле. Сколько раз я применял к себе слова Иова. Едва я почувствую опасность, она осуществляется, и все несчастья, которых я опасаюсь, падают на меня. Император Николай II был уверен, что его судьба связана с судьбой России вообще. Она неотделима. «Я питаю твердую и абсолютную уверенность, — говорил он, — что судьба России — моя собственная судьба, и судьба моей семьи находится в руке Божьей, поставившего меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед его волей». Я сознанием того, что у меня никогда не было иной мысли, чем служить стране, которую он мне верил. Итак, действительно, судьба нашего последнего русского императора очень тесно связана с судьбой Иова Многострадального. Но в особенности, конечно, его кончина, она еще в большей степени, чем у Иова Ветхозаветного. Да? Мы знаем, что государь был увезен и в Ипатьевском доме, в Екатеринбурге, он без всякого суда и следствия был по приказу Свердлова, в частности. Он и его семья в подвале Ипатьевского дома злодейски умерщвлен. Это даже нельзя назвать расстрелом. Многие были ранены, их добивали штыками. Юровский стрелял лично в государя. Надо сказать, что было это убийство даже не просто таким, знаете, политическим убийством. Но здесь было именно ритуальное убийство. Убивали помазанника Божия. Потому что для многих русских людей государь оставался помазанником Божьим. Он остался царем. Вот. Это была власть Божья на земле. Монархическое чувство веры в царя было очень сильно. Оно было воспитано на протяжении многих столетий. И так просто оно не могло исчезнуть. Потому что он там подписал какую-то бумагу, да, вот там, отречение. Нет, оно оставалось. Не случайно Троцкий говорил, что если бы белые освободили, вот если бы Николай II стал во главе белого движения и отдал землю крестьянам, то мы не продержались бы и полгода. Все бы перешли на его сторону. Ну, крестьяне хотя бы. А крестьяне составляли тогда большинство населения. И вот, учитывая эту мистическую связь, учитывая эту веру в царя, да еще христианскую веру в царя, да, вот такой вот именно, в данном случае, вот и было решено злодеями вот именно ритуальное убийство. В чем оно заключалось? Согласно вот следователю Соколову, который первый проводил расследование, причем он был следователь по особо важным делам еще в Российской империи, то есть он был человек добросовестный, честный, проводил первое расследование, когда белые освободили Екатеринбург. Он приходит к выводу, ведь были опрошены огромное количество людей, было множество исследований. Он сумел найти фрагмент пальца императрицы и пришел к выводу, что в начале, после расстрела, тела расчленяли. И это делали профессионально. Затем их обливали серной кислотой и сжигали на костре. Все остальное бросили в шахту. Поэтому ничего не было найдено. То, что нашли, это та земля, которая была пропитана их кровью, и фрагмент вот пальца императрицы. Это все было увезено белыми в Европу, в частности в Париж. То же самое о ритуальном убийстве говорит и книга Дитрихса. Он возглавил комиссию по расследованию убийства царской семьи, назначенную Колчаком. И книга его называется «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале». Он также считает, что убийство было ритуальным. И убивали, потому что убивали помазанника Божия. Хотели обезглавить Россию. Окончательно уничтожить вот царя, чтобы даже физически его просто не существовало. Значит, повторяю, все это было увезено в Париж. Затем в Бельгии, в Брюсселе, был построен храм в честь святого Иова Многострадальника. В память о государе Николае II. Я в этом храме был с паломниками. Вот в свое время мы ездили. Там хранится мундир императора, хранится одежда императора. Мы даже спрашивали, а куда? Они сказали, во все стены. Монтировали вот эту вот землю, вот это вот то, что было найдено Соколовым, следователем. Значит, что-то оставалось. Все остальное погибло во время англо-американских бомбардировок во входа Второй мировой войны. То есть больше ничего нет. Остался вот этот храм памяти. Государь действительно это многострадальный русский Иов 20-й, потому что он пережил еще и в большей степени все страдания, вообще возможны только на земле. И Господь дал ему теперь царство, уже, конечно, не на земле, которое, раз у него отняли здесь это царство, а он остался верным Господу, верным России, то Господь даровал ему царство Божие на небе. И теперь, вот интересно, ведь когда убили императора Николая II, во-первых, скрывали, большевики скрывают убийство. До поры до времени, потому что потом об этом все равно рано или поздно узнается. Они пускают всевозможные слухи по этому поводу, чтобы сбить с толку людей вообще. Но вот уже в Петербурге, в других городах уже служат панихиды по государю Николаю II. Это уже считается антисоветской деятельностью. Запрещено было. Вообще употреблять имя Николая II как государя было запрещено. Это была антисоветская пропаганда. Более того, в советский период вышла книга даже «23 ступени, ведущие в них», которая оправдывала убийство детей, что так и надо было. Для революции, для блага надо было убить и детей. И вот, наверное, те, кто совершали эти убийства, да и вообще в советское время, никогда не думали, что имя государя когда-то возникнет вновь, что оно будет общественно значимо. И когда в 2000 году, народ давно этого ждал, прославили вот на соборе в 2000 году всех святых новомучеников и исповедников и государя Николая II и его семью, как святых страстотерпцев и мучеников и исповедников, то теперь... Теперь он не только в сонме русских святых, но в каждом храме находится его икона, икона царской семьи. Да? У нас теперь храмы построены в честь Николая II. И по всей стране. Никто не думал, что это может произойти. Но Бог ведь не в силе, а в правде. И вот оказалось, что да, произошло это торжество. Да, правды Божьей. Кровь мучеников – семя христианства, говорил еще Тертуллиан когда-то. И поэтому благодаря вот именно государю Николаю II и всем новомученикам, исповедникам XX века, они заложили основу, фундамент православного и национального возрождения России. Это несомненно. Потому что 70 лет, во-первых, запрещали вообще говорить о монархии. Пытались, так сказать, атеизировать, просто дехристианизировать русский народ. И вообще. И уж, конечно, про какую монархию даже и говорить не о чем было. Но вот мы видим, что теперь монархия вернулась в виде именно святого царя-мученика и его семьи. Они теперь стали покровителем и России, и Петербурга, и семьи. Они же показали пример спасения семьей, святое семейство. Ну вот, что касается еще Иова Многострадального и вообще государя. Надо сказать, что государь Николай II вообще очень любил вот московского царя Алексея Михайловича Чишайшего, такого благочестивого боголюбца. И он же был боголюбец. И окружал себя боголюбцами в 17 веке. И государь Николай II очень любил его. И даже царевича Алексея назвали, конечно, в честь святого, но учитывая память об Алексее Михайловиче Чишайшем. И Николай II подражал. Вот, он хотел вернуться из петербургского западнического плена, вернуться к Святой Руси, к идеалам Святой Руси. Государь Николай II был строителем Святой Руси. Он прославил святых больше, чем за весь 19 и 18 век. Более того, вспомним прославление Серафима Саровского. Это ведь его личная инициатива. Когда ему передали записки Серафим Чичагов, как известно, писал летопись, Серафиму Дивеевскую летопись, да, и его жена была фрейлиной у Марии Федоровны, императрицы, она передала государю. Он прочел и сказал, надо прославить. Победоносцев был против. Он обер-прокурор не хотел так быстро вообще как-то. Но государь настоял. И сам поехал в глубины России. Петербургский император. Так никогда не делали. Это было нечто новое совершенно. Так делали русские цари, да, да, до петербургского периода. Он едет в глубину России. Он несет вместе с великими князьями гроб с мощами преподобного Серафима Саровского. Вместе с императрицей, со всем народом. Они вместе исповедуются, причащаются. Императрица купается в источниках. Простая паломница. Что это такое? Вот это и есть стремление вернуться к народному идеалу Святой Руси. Ведь народный идеал – это не империя в России. Нет. Это прежде всего Святая Русь. Святость. Чем Россия, больше всего Россия прославила? Ну, конечно, святыми. Святыми и вообще в течение истории, и в особенно в 20 веке, новомучениками, исповедники. Они все молятся у престола Святой Троицы о нас. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский пророчески говорил, на крови мучеников воскреснет Русь. Новое, и будет как единая церковь. Так оно и происходит в наше время. Да? Мы видим, вот мощи Серафима Саровского вновь были обретены в 92-м году. Вот здесь, в Петербурге, в Казанском соборе. Их торжественно крестными ходами несут прямо в Дивеево, туда. Дивеево теперь постоянный праздник, пасхальный праздник. Потому что Серафим Саровский великий пасхальный старец. Его знают во всех странах православных. Во всех. Вот нету других. Вот Серафим Саровский всегда икона его находится в храме. Во всех греческих храмах. И в этом смысле хочется напомнить, что, например, к 300-летию дома Романа строится вот в Петербурге Федоровский городок. Это же древнерусский городок русских мастеров. Вот это стремление вернуться в Федоровский государев собор. Это собор 16-17 века. Мы видим, что государь и в одежде, и в образе жизни. Ведь царская семья жила так, как жили до Петровский период. То есть церковно, зам, да, без всяких светских развлечений, без особых таких, знаете, что было принято уже в петербургский период. Без этого, да. Он был действительно строителем Святой Руси. И государь хотел вернуться к Святой Руси. Но как? Да. Вот прославление Серафима Саровского – это торжество православия. Это, несомненно, возвращение к идеалам Святой Руси. Конечно. Но, видимо, только через Голгофу. Господь даровал путь через Голгофу. Через именно то, что пережила Россия в 20 веке, великую Голгофу. У нас никогда не было столько святых новомучеников и исповедников за всю историю. Никогда. В 2000 году прославили сразу больше 1000 персонально новомучеников. А кроме того, прославили собор всех, как явленных, так и неявленных, всех исповедников и мучеников, и исповедников России. Это фактически вот русский идеал, русская идея, призвание быть исповедниками веры Христовой. И таким был именно государь Николай II. Он для нас является примером. Я никогда не забуду, как в 90-х годах здесь, по Петербургу, от Спаса на Крови к Казанскому собору постоянно шли каждый раз в день рождения государя и в день его страстотерпческой кончины шли крестные ходы с его иконами, с портретами, с хоругвями шли постоянно к Казанскому собору и возвращались обратно. И так было на протяжении, начиная с 89-го года, постоянно, да и сейчас они проходят. Но особенно это было в 90-х годах, они были мощные, несколько тысяч человек приходило. И когда, конечно, прославили государя, было совершенно очевидно, что русский многострадальный Иов победил всякую ложь, всякие наветы дьявольские, всякие, так сказать, богоборческие идеи об уничтожении России. Вот Россию можно победить исторически, а Святая Русь неодолима. Так оно оказалось, буквально. В лице государя Николая II и его семьи это совершенно очевидно. А ведь государь Николай II и его семья – это вот микромир Святой Руси, микрокосм. Это маленькая Россия, Россия в миниатюре. Святая Русь, именно. Святая Русь в миниатюре. Потому что необыкновенная любовь, да, это же малая церковь, это действительно, здесь все. Здесь все построено на вере, на любви, на подвиге, служение Богу и Родине. Это является лучшим примером. Так что святой государь Николай II, святой многострадальный Иов 20 века. И, конечно, я думаю, что по его святым молитвам русский народ вернется к вере, к церкви, к спасению и к возрождению нашего Отечества. Хочется сказать и о завещании, духовном завещании государя, святого царя, мученика Николая II. Что же завещал он нам, ныне живущим, да и вообще России? Он завещал нам прежде всего служение Богу, Господу и Родине. И завещал нам Святую Русь, не империю, а Святую Русь, прежде всего. Это самое важное, наверное, что нам нужно помнить, потому что идеал святости вечен для России. Это и есть, собственно говоря, главное призвание русского народа в истории. И государь Николай II лучше, может быть, чем кто бы то ни было, выразил это призвание всей своей жизнью, всем своим подвигом, и сегодня призывает нас именно к этому. Святой царемученича Николая, моли Бога о нас.
У нашего микрофона был церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Вот еще на рубеже 20-30-х годов 19-го столетия в русском обществе намечается усиление религиозных настроений. Надо сказать, что оно было порождено вообще самим временем, которое, по слову митрополита Московского Филарета, было очень похоже, как он говорит, на печальную ночь. Вот именно в те поры произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова все чаще и чаще наполнялись образами ангелов, но и бесов. А героями их стихотворения, поэм и повестей нередко становились не только серафимы, но и демоны. И вот, начиная как раз с этого времени и на протяжении всего последующего периода в отечественной литературе, да и в культуре в целом, как отражение вот такого неоднозначного отношения к религии, к церкви, как писал Пушкин, «дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал». Вот в дальнейшем, надо сказать, вот это взирание, ну, чтобы не сказать противостояние, оно, конечно, только усугублялось. И вот уже в середине века воцарившийся в умах сначала нигилизм, а затем идеи позитивистской философии, ну, можно сказать, обожествлявшей человеческий разум, вели к еще большему расцерковлению вот общественного сознания.
Да, то есть вот этот процесс секуляризации, да, он да. и приводил к таким печальным
Совершенно
плодам.
Верно, да. Но одновременно вот в этой битве за человеческие души и в художественных произведениях, и в философских трудах, и в духовных письмах, и стихах начинает все явственнее заявлять о себе тема иночества, монастыря. И не случайно, поскольку бежавшие вот от этого суетного мира видели в аскетическом идеале путь к спасению. Но даже те, кто продолжал оставаться в миру, спешили сюда, чтобы замолить грехи, очистить душу покаянием, исполнить обет, обратиться с просьбой к святому своему покровителю или побеседовать с известным старцем-монахом. И вот один из них, широко известный уже тогда, святитель Амвросий Оптинский, наставляя своих духовных чад, говорил: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, чуть только одной точкой касаться земли, а остальное непременно должно стремиться вверх. А мы как заляжем на землю, так и встать не можем». Ну и все же, надо сказать, вот это пробуждавшееся, несмотря ни на что, историческая и духовная память народа, возрождавшая вот этот аскетический идеал в поисках пути к спасению, возродила и начавшее было забываться уже паломничество и в древнерусские монастыри, и даже в Святую Землю. И вот характерной приметой времени стало возникновение новых обителей, особенно женских. Примечательно также, что вот зачастую основательницами их были принявшие постриг великосветские, даже титулованные дамы, начиная от Маргариты Тучковой, хорошо известной, и княгини Мещерской, и кончая великой княгиней Елизаветой Федоровной. И вот принявшая православие, вопреки воле отца, она писала ему в 1891 году: «Я перехожу из чистого убеждения. Я чувствую, что это самая высокая религия, и что я сделаю это с верой, с глубоким убеждением и уверенностью, что на это есть Божие благословение». Ну, надо сказать, что вот нелегко давалось обществу возвращение к религии после увлечения книги западных теологов, мистиков, и после вот этого нигилистического отрицания и позитивистского обольщения. И все же вот эта потребность русского человека иметь перед собой живой образ святости не ослабевала. И вот, собственно, эту потребность и откликнулось монашество, одарив мирян, ну, можно сказать, целым сонмом духовных светочей, которые не только поддержали упавшую было веру, но и укрепили ее. И все же вот этот дух отрицания, дух сомнения продолжал питать вот ту часть общества, которая больше уповала на разум, на влияние Запада, которое религию уничижительно называла мистикой, не сообразующейся с интеллектуальными достижениями человечества, внушая, как писал митрополит Филарет, новому поколению, что наука и вера не могут быть вместе, и православная вера есть узка для просвещения.
Чем-то очень похоже на наше время.
Совершенно верно, совершенно, просто абсолютно один к одному. И вот потому и полагала для себя счастьем быть свободным от веры предков. Ну, вот такая мировоззренческая поляризация в обществе, конечно, не могла не сказаться на отношении к монастырю. И для исповедовавших идеи просвещения он, разумеется, тюрьма, в которой томится живая душа, стесненная смирением, послушанием, терпением и молитвой. А для других, как, например, писал поэт Апухтин, это смиренный обитель, умиротворяющая душу, возвращая ее к возвышенному, вечному. Для одних иночество с его стремлением к полному самоотречению – это противоестественная форма жизни, которая сковывает личность, а для других как раз в силу того же, все того же аскетического идеала монастырь – это духовное сердце России. И вот зеркальным отражением таких взаимоисключающих точек зрения на монастырь и стала картина Ильи Ефимовича Репина «Царевна Софья», и полотно Сурикова «Посещение царевны женского монастыря», о которых мы будем говорить. Ну, примечательно, что вот оба художника избрали одно и то же место и время действия. Женский монастырь, 17 век. Объединяет эти два произведения и социальный статус главного персонажа «Русская царевна». Ну, с той лишь разницей, что вот героиня Сурикова – это плод художественного воображения, такой собирательный образ, в то время как у Репина в центре его картины совершенно конкретная историческая личность. Ну, дело, конечно, не в избрании того или иного героя, не в обращении к тому или иному историческому факту, а прежде всего, конечно, в его интерпретации, а точнее в тех идеях, который отстаивает художник, то есть в тех ценностях, на которых он выстраивает картину русского мира. Ну вот, например, для Сурикова 17 век не представлялся чем-то отвлеченным, таким абстрактным.
Слишком отдаленным.
Да, затерявшимся, да, вот вдали времен. И в его родительском доме в Красноярске, ну, мы говорили, что он родился в Красноярске, и в семьях других сибирских казаков, причем многие из которых, так же, как и само семейство Суриковых, вели свою родословную от соратников самого Ермака Тимофеевича. И вот там сохранялся тот самобытный, жизненный и духовный уклад, который, ну, можно сказать, веками и определял основные начала русской жизни. Из древних обычаев, обрядов, игр и даже многих слов, что уже давно ушли из языка европейской России, и складывалась вот та атмосфера, которой дышала казачья Сибирь. И сам образ ее жизни, носивший какой-то, ну, можно сказать, полуисторический характер. Поэтому 17 век для Сурикова – это не страничка из школьного учебника, а очень хорошо знакомое, очень близкое и бесконечно дорогое ему время, не испорченное, не поврежденное новшеством петровских реформ. Вот почему это историческое время предстает на полотнах художника не археологией и не этнографией с ее вниманием к бытовизму, а книгой жизни, устроенной на национальных основах русского бытия, что определило не только характер и содержание, но и главный настрой произведения исторического живописца Василия Сурикова. Надо сказать, что еще в 1884 году он писал своему педагогу по Академии художеств Павлу Петровичу Чистякову, но мы не раз говорили о нем, из Венеции, делясь своими впечатлениями о византийских картинах в соборе Сан-Марко, ну, в частности, вот на сюжет об Адаме и Еве. «Я в старой живописи, да и новейшей, никогда не встречал, чтобы с такой психологической истиной была передана эта легенда». Таким образом, изначально для Сурикова вообще само понятие «психологическая истина», родившееся в храме от созерцания творений иконописных мастеров XIII-XIV веков, заключало в себе в равной мере и эмоциональную характеристику, и эстетический, и религиозный смысл, то есть выражала духовную полноту художественного воплощения. И именно вот это качество и отличает как раз лучшие произведения этого художника. Ну вот в отличие от него, у Репина не было столь трепетного отношения к истории. Его творчество вообще так отличается необычайным сюжетным разбросом, что отмечалось, кстати сказать, критикой уже тогда. «Трудно найти другого художника», — писалось в одной из статей, «который так кидался бы из стороны в сторону, как Репин, и творчество которого носило бы такой неопределенный характер». Да он, в общем-то, и сам признавался в своей вот такой непоследовательности. «Я работаю над своими вещами», — говорил он, будучи уже достаточно известным художником, «по непосредственному увлечению». И потому неудивительно вот эта его тяга к натуре, способная дать столько впечатлений. Но вот в другом своем высказывании он уточняет свою позицию. «Так хочется писать с натуры без всяких идей и сюжетов», — писал он Крамскому в 1873 году. Ну, о том, что это не оговорка, свидетельствует и его письмо к Стасову, написанное на следующий год. «Нас, русских, заедают рассуждения», — сокрушался он. В то же время Репин, для которого, в общем, всегда была, по его собственному признанию, пластика на первом плане, встречаясь вот с этим у других художников, отмечал примат формы как очень большой недостаток. В виде виртуозности кисти — признак манериста и посредственности, писал он. Более того, Репин, так стремившийся писать без всяких идей и сюжетов, весьма критически, надо сказать, отозвался в 1973 году о зарубежных художниках. «Работают они во всю мощь, до самозабвения, но забывают думать часто». А годом позже, насмотревшись французских мастеров в Париже, утверждал: «Мы совершенно другое предпочитаем в искусстве – индивидуальность, интимность, глубину содержания, правду». Но надо сказать, что вот это убеждение отнюдь не помешало на рождение у него именно там, за границей, веры в свежее дыхание Запада, как он писал. Эта вера все более укреплялась в нем своеобразно, ну, как всегда у Репина, сочетаясь с потребностью работать на родной почве. Это его слова. А в 76-м году, после своего трехлетнего пенсионерства, Репин, оставив позади Вену, Рим, Неаполь, Помпей, Париж, приезжает в Россию. И вот примечательно, что в первый же год после возвращения он пишет столь разные по содержанию и по характеру картины, как, скажем, «Садко» из собрания Русского музея, ну, достаточно известная картина его, и «Под конвоем по грязной дороге» из нашего собрания. Казалось бы, тем самым художник заявил о необычайно широком, ну, скажем так, тематическом спектре своего искусства. Хотя блинность, сказочность, вообще эпос как-то и социальная заостренность как-то очень так плохо уживаются друг с другом. И действительно, очень скоро вот эта социальная тема, в которой весьма остро будет звучать протестная нота, займет в его творчестве довольно значительное место. И уже в 80-е годы буквально одна за другой появляются его известные работы: «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Сходка», «Не ждали», там, ну и другие.
То есть духом времени проникся тоже очень.
Да, а между тем к фольклору в чистом виде, то есть как раз вот и несущим-то в себе почвенное начало, он больше не обратится никогда. Но вот как источник народных преданий, летописных сказаний, он станет толчком к освоению национальной тематики. Здесь и знаменитые его «Запорожцы», и «Вечерницы», и «Иван Грозный, сын его Иван», и «Черноморская вольница», там, ну и так далее. Но откроет вот этот исторический цикл полотно «Царевна Софья Алексеевна» через год после заключения в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году. Это прямо такое
вот так
название.
Называется.
Да, так называют, полное название. Но должна вам сказать, что и в 17-м, и особенно вот в 18 веке как раз вот были очень популярны,
да,
вот такие широкие, длинные, да, описательные такие названия. Напомню, что картина написана в 1879 году. А вот незадолго до того, как Репин начал писать эту картину, Россия отметила 200-летие со дня рождения Петра Великого. И вот именно тогда известный русский историк Сергей Соловьев в своих лекциях, прочитанных в Московском дворянском собрании при полном зале, впервые даже назвал первого российского императора вождем. Ну, лекции получили официальное признание и вскоре были все напечатаны. И вот первые наброски, эскизы, этюды Репинской царевны Софьи появились в 1978 году, когда еще, ну, можно сказать, не заглохло вот эхо тех юбилейных торжеств, которые как раз подчеркнули исключительно ретроградную роль царевны Софьи в истории России. А между тем, будучи единственной для своего времени достаточно образованной женщиной, приобщавшейся к науке вместе, кстати сказать, со своими братьями, владевшая, между прочим, тремя иностранными языками, Софья, тем не менее, в отличие, скажем, от Петра, с его, ну, прозападническими такими взглядами, отстаивала в период своего семилетнего регенства коренные начала русского бытия, освященные церковью.
Уж она-то бы не поставила Россию на дыбы, хотя,
нет,
наверное. Нет,
как раз наоборот. И именно вот в помощь и поддержку церкви и была ею создана Славяно-греко-латинская академия, между прочим. Более того, проводя вот такие государственные преобразования, которые Петр не только не отменил, но решительно даже продолжил, Софья не делала столь резких движений и не ломала через колено страну с вековыми устоями. И даже недруги царевны, и те отдавали ей должное. Ну, в частности, вот такой сторонник Петра, как князь Борис Куракин, ну, которого уж никак не заподозришь в расположении к ней, тем не менее, вынужден был все-таки признать, что правление царевны Софьи, писал он, началось со всякую прилежностью и правосудием, и ко удовольствию народному. Так что никогда такого мудрого правления в российском государстве не было. И все государство пришло во время ее правления через 7 лет в цвет великого богатства. И торжествовала тогда довольность народная. Ну, как известно, в XVIII веке Петр I был кумиром русского общества. Но уже Карамзин, затем Пушкин, даже Чаадаев, ну, не говоря уже о славянофилах, подвергли критическому анализу деяния Петра. Главное – их последствия. Уже одной страсти ко всему иноземному, писал в частности Алексей Степанович Хомяков, уже одного ревностного желания уподобиться во всем нашим иностранным образцам было достаточно, чтобы оторвать нас от своих коренных источников умственной и духовной жизни. Но это вовсе не смущало западников, надо сказать. И они столь же ревностно агитировали как раз за этот самый отрыв. Мы со славянофилами, заявлял, например, Герцен, разно поняли вопрос о современности. Мы разного ждем, желаем, им нужно былое, предание, прошедшее. Нам хочется оторвать от него Россию. Ну, а в итоге сложившийся вот такой расклад оказался не в пользу славянофилов, которые подвергались как раз такому особому гонению, я бы даже сказала. Но даже те из ученых, которых, в общем-то, трудно обвинить в обслуживании трона, искренне приняли начатый Петром процесс европеизации страны и наотрез отказали здоровому консерватизму царевны Софьи. Именно вот такая сугубо негативная точка зрения и формировала в общественном сознании и отношение к ней. Приступая к работе над своей картиной, художник в немалой степени был сосредоточен на костюмах той эпохи, историческом интерьере. И не случайно, так как в 60-е и 70-е годы XIX века, это как раз время, когда в русской живописи, включая, кстати, и религиозную, также все явственнее начинает заявлять о себе историзм с его ориентацией на подлинность, достоверность, точность во всем, даже вплоть до отдельных деталей. И вот, погрузившись в историю России конца XVII века, Репин, конечно, не мог не знать, что тогда было не одно, а два восстания стрельцов в 1689 и в 1698 годах, последствия которых, в свою очередь, и определили разные условия содержания Софьи в Новодевичьем монастыре. Именно сюда она была и сослана Петром, проиграв ему в 1689 году, то есть после поражения первого восстания стрельцов, вот эту политическую схватку. Адрес этот был выбран не случайно, надо сказать. Вообще из всех духовных обителей, куда любили ездить русские цари, Новодевичий монастырь как-то почитался ими особо. И, будучи правительницей, Софья, как ее царственные предшественники, сохраняла опеку над ним. Она не только много строила в нем, обогащала своими большими и очень ценными порой вкладами, но и очень любила сюда ходить на богомолье. А вот период ссылки с 1689 по 1698 годы – это время, в общем-то, относительной свободы бывшей правительницы всея Руси и сохранение ею даже светского образа жизни, чему способствовали, между прочим, немалые суммы, поступавшие ей из царской казны. А это, конечно, в свою очередь позволяло Софье даже тогда вести строительные работы в монастыре и продолжать, как и раньше, делать в него дорогие вклады. Но вот уже осенью 1698 года, то есть сразу после подавления второго восстания стрельцов, ситуация резко изменилась. Последовавшая жестокая расправа с бунтовщиками незамедлительно отразилась и на положении Софьи, чья ссылка превратилась в заключение, поскольку разгневанный Петр подозревал, что именно она, старшая сестра его, как раз стоит у истоков обоих этих восстаний, является организатором.
Не без оснований.
Но доказать ему это не удалось.
Не в том смысле, что она это действительно как-то организовывала, а в том смысле, что она была вот для стрельцов, конечно,
да, конечно,
более предпочтительной.
Да, конечно.
Государем.
И потому и применил к бывшей царевне довольно суровую меру устрашения. Около 200 стрельцов и совершенно сознательно было повешено в самом монастыре, причем прямо под окнами кельи, но к тому времени уже не Софьи, а принявшей постриг монахини Сусанны. Вот ее постриг состоялся как раз 21 октября 1698 года, то есть как раз одновременно с начавшимися пытками и казнями. И вот отсюда особенность предложенного художником планировочного решения, основу которого составляет угол, который проходит почти по центральной оси картины. В принципе, тут ничего нового нет. Художники очень часто используют вот именно этот тип композиции, угловой такой, угол развернутый прямо на нас. Потому что вот в этом угловом ракурсе, точно так же, как и в диагональном построении композиции, уже заложена таким образом динамика. И в данном случае вот такой характер организации пространства позволяет Репину уже внутри его создать вот такой композиционный конфликт, когда выявляющаяся благодаря ракурсу перспектива перекрывается фигурой Софьи, сводя на нет дальнейшее продвижение этой перспективы, то есть ее развитие. То есть она как бы стоит на пути этого прогресса. Вот так заявившая о себе вот эта идея конфликтности, которая затем и разрабатывается и в живописно-пластической, и эмоциональной сферах, и определила с самого начала вообще всю тональность этого произведения. Как известно, даже русские цари не ходили в парче каждый день. Но Репин, одевая свою героиню в столь богатый наряд, расшитый драгоценными камнями и золотым узорочем, этим подчеркивает не только ее принадлежность к царской семье, но преследует гораздо более важную для него цель. Между прочим, именно в парчевых одеждах проходила коронация в допетровской Руси. А вот начиная с XVIII века уже русские императрицы в дальнейшем, как правило, предпочитали именно серебряную парчу для своих коронационных одежд. Вот художник сознательно выстраивает и достаточно откровенно эти прямые ассоциативные связи. И вот так исподволь начинает он свою характеристику Софьи, приковывая к ней наше внимание. Ее крупную фигуру, в осанке которой ни изящества, ни женственности, он выдвигает на первый план с тем, чтобы мы могли повнимательнее присмотреться к ней и отметить, в частности, что свободный покрой ее платья как раз очень напоминает характер русского коронационного одеяния. Кажущийся здесь незавершенным ворот специально оставлялся именно таким, поскольку во время совершения обряда венчания на царство поверх платья возлагался большой круглый воротник оплечья или бармы. Это знак царственности. А затем уже одевала шапка мономаха, и только потом вручались скипетр и держава. Вот так великий князь, приняв помазание Божие, становился царем пред Богом и людьми. Конечно, Репин прекрасно знал, что Софья не была коронована, поскольку ее официальный статус правительницы определялся, как известно, регентством при малолетних ее братьях, то есть Иване и Петре. Но вот этим парадным платьем, сотканным из теней, притаившихся в его складках, одеянием, в котором недоставало всего лишь одной детали, но столь важной, можно сказать, судьбоносной даже детали, художник раскрывает амбициозность Софьи, обнаруживая ее тайные намерения. пренебрегая сохранившимся портретом царевны. Репин, идя вслед за Ключевским, придает ему отталкивающее выражение. Возбужденное, грубовато очерченное, оно лишено даже намека на женское обаяние. И эти широко открытые глаза, грозно смотрящие из-под гневно сведенных бровей, эти крепко сжатые тонкие губы, в которых одновременно и упертость, и затаенная решимость, эти прописанные глубокими тенями морщины, выявляющие тяжелый, мужеподобный подбородок, признак волевой натуры. Словом, весь облик Софьи есть сама непреклонность, протест и почти фанатическая одержимость. Ну вот по мере нарастания вот эта характеристика образа обретает свое новое качество, но отмечено не психологической глубиной, как казалось бы, да, а очень далеким и даже прямо противоположным ей элементом саркастического.
Вот именно, что это некое искажение даже, я бы сказала, да, исторической правды и психологического портрета в частности.
Конечно, да? Конечно, но ему не важна эта глубина.
Видимо. Ему важно выразить свою идею.
Да. И вот этот весьма такой неожиданный штрих к портрету возникает из такого нарочитого несоответствия почти царственного убранства Софьи и ее растрепанной, непричесанной головы. Ну, спокон веку на Руси женщина не могла появиться даже в кругу семьи с неубранными волосами, с непокрытой головой, поскольку этим приступалась апостольская заповедь о том, как женщине должны вести и соблюдать себя. Поэтому появление ее с распущенными, или, как говорили в старину, простыми волосами, считалось большим грехом или даже признаком помрачившегося рассудка. Отсюда со временем родилось вот это знаменитое выражение «простоволосица», то есть оказаться в глупом и даже неприличном положении, в котором стыдно и неловко пред людьми. И в связи с этим царскую дочь, не только впитавшую, ну, можно сказать, с молоком матери всю строгость этикета, норм поведения женщины при дворе и в быту, но и воспитанную с измальства в лоне церкви, то есть с осознанием себя в каждый момент своей жизни, как ходящей пред лицом Божьим, представить столь опустившейся, мягко говоря, сложно. Но, тем не менее, именно в такое положение, хоть и трагическое по существу, но отмеченное известной долей сарказма, и ставит художник бывшую царевну в непристойном виде, развенчанную в своих властных притязаниях, но одержимую безумным своеволием. Напряженную собранность Софьи, ее энергичность, динамику переполняющих ее чувств художник пластически нейтрализует связанными за ее спиной длинными рукавами платья. Ну, вот древние русские платья, вы знаете, да? И закрытым жестом сложенных на груди рук, придавших скованность фигуре. Лишенная тем самым свободы действия, она обрела статику, при которой столь ощутимое внутреннее движение репинской героини теряет перспективу своего развития. Возникает графически замкнутый, сосредоточенный даже в самом себе силуэт, не имеющий пластической взаимосвязи с окружающим пространством, то есть с кельей. К нему и чисто психологически репинская героиня настроена весьма враждебно, демонстративно повернутой спиной к иконам с одиноко горящей лампадой, к священным книгам на столе с потухшей свечой, а она не вписывается в органику келейного интерьера, но решительно как бы отторгает его, а вместе с ним и ту атмосферу святости и благочестия, в которой она выросла. И тем самым Репин нагнетает конфликт Софьи уже не только со средой, но и самим духом монастыря. Постановка фигуры, занимающей почти половину холста, но развернутой в три четверти вправо, художник высвобождает перспективу окна, забранного решеткой в два ряда, как в тюрьме. Изобразив виднеющуюся в окне голову повешенного, Репин тем самым наделяет выстроенную линейную перспективу недвусмысленными ассоциациями, не оставляющих ни малейших сомнений ни в причастности Софьи к восстанию, хотя доказать, повторяю, это Петру так и не удалось, ни в справедливости вынесенного приговора, определившего исход судьбы бывшей царевны. Отсюда этот холодный тон картины, усиленный мертвенной белизной заснеженного пейзажа и смертью, что зависла у окна заледенелым трупом стрельца. Вот этот холод пронизывает всю атмосферу, погруженную в глубокую тень то ли кельи, то ли камеры, то ли могилы. И выхода нет, и будущего нет. Отказав своей героине в сострадании, смирении и молитвенном спасении, но сохранив неукрощенным ее бунтарский дух, художник выносит ей окончательный вердикт. И таким образом монастырь для Репинской Софьи не стал ни страной покаяния, по слову Иоанна Лествичника, ни тихим пристанищем, как писал святитель Феофан Затворник, ни нравственной лечебницей, по слову святителя Игнатия Брянчанинова, то есть местом духовного очищения и спасения. Между тем художник был очень доволен своим детищем. «Должен признаться», — писал он по своему педагогу Павлу Петровичу Чистякову, воспитателю целой плеяды выдающихся русских живописцев, о чем мы уже говорили не раз, «что ни одна из моих прежних картин не удовлетворила меня так, как эта. И это мне удалось сделать очень близко к тому, как я ее воображал». И, следовательно, все акценты в картине, и психологические, и смысловые, расставлены осознанно. Примечательно, что столь откровенное отношение Репина к монастырю носило не только сугубо личный характер, но стало выражением, кроме всего прочего, позиции вот той части русской интеллигенции, которая точно так же, как и сам художник, считала благоприятным вот это свежее дыхание Запада, о чем говорил Репин. Его действие очень скоро начало сказываться на мироощущении Репина, который вдруг полушутя полусерьезно стал называть себя язычником, в чем не раз признавался в письмах к Льву Николаевичу Толстому и его дочери Татьяне. При этом его язычество позволяло ему ревностно доказывать необходимость религиозного воспитания девочек, насколько возможно, как он писал. И в то же самое время не менее темпераментно утверждать, что христианство есть рабство, смиренное самоубийство всего, что есть лучшего и самого дорогого, и самого высокого в человеке. Это кастрация. Конец цитаты.
Вот кликушествовали все, кликушествовали и накликали беду 17-го года.
Да, совершенно верно. Поэтому я считаю, что многие там называют там переворот, там револют, это все не важно. Бич Божий, октябрь 17-го года, это бич Божий за наше вероотступничество, за отступление от клятвы, клятвы преступления, потому что весь русский народ присягал на верность Романовым в 17 веке. Не приходится удивляться тому, что потом все несли даже иконы, устраивалось это аутодафе, сжигая на этот костер бросали. Господи. Да, все это страшно, конечно. Но я не могу здесь опять не вспомнить слова одного из философов конца XIX века, который как раз очень точно определил эту ситуацию, что XIX век именно руками русской интеллигенции вел жестокую и беспощадную осаду веры. Ну, вот мы и получили. Надо сказать, что вообще картина «Царевна Софья», она сыграет свою, конечно, немаловажную роль в дальнейшем выявлении целенаправленности творчества мастера. Заявившая о себе столь явно антиклерикальная позиция впоследствии будет лишь набирать свою силу. И очень скоро, уже в произведениях 80-х годов, она обретет свою явно выраженную такую политическую окраску. И вот как отражение собственных республиканских убеждений и станет стержневой основой искусства Ильи Репина.
Конечно, покаяние – это самое великое, что мы можем принести Господу. Потом, разумеется, мы никого не судим.
Нет, Боже сохрани.
Мы просто размышляем о том, как это было, из чего в каких, так сказать, дрожжах всходила вот эта...
Да, трагедия наша.
Трагедия, да. Спасибо, Господи, Марина Владимировна. Мы сегодня на этом... Разговор наш завершаем в программе «На алтарь Отечества» с тем, чтобы продолжить эту тему в следующий раз. И напоминаю, что сегодня с нами была кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова, просвещала нас.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.